Культурные люди.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Культурные люди». С вами Ольга Маркина. И в гостях у нас петербургский журналист, драматург, сценарист, писатель и номинант премии «Топ-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ольга Погодина-Кузьмина. Ольга, привет!
Приветствую!
Да. Ну, мы говорим сегодня, во-первых, о том, что происходит у тебя, я имею в виду новинки, потому что вышла новая книга. Я ее жду с нетерпением, прям-таки, что называется, руки жжет, но еще не дается. Потому что, я так понимаю, через неделю где-то, да, она выйдет.
17 августа мы объявляем выход книги, и, собственно, начинаются такие приятные для писателя мероприятия. Это презентации и в Петербурге 23 августа в магазине «Во весь голос». Это книжный магазин, такой не так давно открывшийся. И в Москве на книжной ярмарке, Московская международная книжная ярмарка, там тоже будем ее презентовать и отдельно, и вместе с Андреем Рубановым. Такое мы придумали мероприятие. Будем обсуждать вообще исторические романы, насколько они сегодня актуальны, сколько в них должно быть правды, сколько вымысла, сколько фантазии, сколько достоверного документа. То есть вот такие темы.
Итак, роман называется «Уран». Я так понимаю, что «Уран» не образно, а в прямом смысле слова. Я просто почитала слегка описание, но, к сожалению, кроме описания ничего не могу рассказать нашим слушателям, поэтому жду от тебя.
Ну, я расскажу, конечно. «Уран», безусловно, это метафора, это многозначное слово. «Уран» — это древнее божество, один вообще из древних самых властителей, богов, который, как мы знаем, собственных детей там по одной версии пожирал, по другой версии убивал и прятал в лоно своей жены земли Реи. Ну и, собственно, это, конечно, метафора такая и нашего прошлого, и власти отчасти, может быть, и образа Сталина, который в романе появляется.
Действие происходит в 1953 году.
1953 год, смерть Сталина. Почти с февраля по где-то октябрь занимает действие книги. Она линейно так развивается от первых сцен до последних. Там довольно много героев. И важно, что действие происходит на территории Эстонской ССР. Тогда, как мы знаем, Эстония входила в состав Советского Союза. И там был, строился и возник, и затем долгие годы работал секретный комбинат номер 7. Комбинат этот сегодня его не существует, он закрыт был вот после того, как Эстония стала независимой. Но история у него богатая, и, как мне казалось, когда я работала с документами, с материалом, мне показалось, что в этой истории отражается история нашей страны во многом. Ну, по крайней мере, то, что связано с таким строительством ядерного щита, вот с этим ядерным проектом, задача номер один, как она называлась в секретных документах, вот, собственно, отчасти эта история отражена в романе «Уран».
Но можно сказать, что это исторический роман?
Да, безусловно, безусловно. Я, когда писала его, опиралась на исторические документы, фактология там фактически сохранена, я немного изменила фамилии. Например, таким важным директором, отцом-основателем комбината был Федор Яковлевич Гаков. У меня его зовут немного по-другому в романе. И, собственно, ну, узнаваемая тоже фамилия можно узнать. И многие персонажи, которые там работали на заводе, я, когда писала книгу, опиралась на воспоминания ветеранов завода, кто работал. Там многие живы, ну, какое-то время собирали. Музей там есть прекрасный в этом городке, и там, собственно, изданные, собранные книги, ну, и встречалась тоже с людьми. Но еще плюс, что интересно, в романе использованы документы ЦРУ. Тоже довольно секретные.
А, неплохо. Значит, в эфире радио «Комсомольская правда» мы спокойно говорим о том, что в книге использованы секретные документы ЦРУ. Каким образом, Оля?
Ну, дело в том, что ЦРУ очень закрытая организация, но одно время Конгресс США, такая политическая сила, довольно весомая, тоже серьезно боролся, и там были такие конфликты противоречия некоторые. В общем, они заставили ЦРУ открыть ряд документов. Вот когда говорят о том, что у нас там все, документы надо давно открыть, скажу вам, что наших западных партнеров с открытием документов дело обстоит гораздо-гораздо хуже, чем у нас. Там действительно все под грифом «секретно», «зачернено» и так далее. Но все-таки Конгресс добился, и сейчас на сайте библиотеки Конгресса в открытом доступе вы можете зайти по ссылке и найти эти документы, и просто их скачать. Я их просто нашла, перевела, почитала. Эти документы связаны со шпионской разведывательной деятельностью, которую спецслужбы вели в Эстонию, и с разведывательной деятельностью, которая была связана вот с этим нашим ядерным проектом, ядерным щитом. Ну, собственно, все, что вы хотели знать о шпионах и считали продуктом советской пропаганды, фильмов и разными журналы «Крокодил», на самом деле все это было правдой.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. То есть все прям такие шпионы ходили прям так в очках, в париках. Вот.
Ну, в чем они ходили, сейчас уже трудно понять, хотя, конечно, быту того времени я уделила много времени, много внимания в романе, мне нравилось это создавать. То есть, может быть, они ходили в очках, может быть, без очков, но их донесения, которые сохранились и сейчас обнародованы на этом сайте, в библиотеке Конгресса, их донесения говорят о том, что они очень пристально следили, разрабатывали эту тему, общались с жителями, составляли какие-то психологические планы, отношения, там, например, эстонского населения к советской власти, что, как происходит там и так далее. Плюс есть любопытнейший документ, я его так для себя вне планово называю «План Даллеса», потому что на тот момент директором ЦРУ, директором разведывательного управления был как раз Алан Даллес, тот самый знаменитый. И вот там, хоть он и не подписан его именем, но план явно разрабатывался там его командой или, может быть, им лично. Это план такого психологического воздействия на советский народ, государство после смерти Сталина. Очень любопытный документ, он довольно объемный, обширный. Я его даже там привела полностью просто, потому что мне он показался интересным. Там фактически описана вся стратегия расшатывания государственного строя, ситуации и использования вот этого события, как, такого как смерть Сталина, для того, чтобы повлиять на Советский Союз и подорвать его, соответственно, мощь, укрепленность и все прочее.
Я так понимаю, что, так сказать, план не сработал.
Ну, в тот момент не сработал, а позже сработал.
Ну, видимо, очень позже.
Ну, планы долгосрочные, они в масштабах истории, что такое 50 лет. Это...
И тем не менее, почему сейчас вдруг ты обратилась к этой теме? То есть сейчас я вообще, кстати, заметила, что очень многие режиссеры, очень многие драматурги, они все время обращаются к теме Сталина. Почему? Почему сейчас?
Ну, есть два момента, которые действительно очень важны. Во-первых, это война Великой Отечественной, которая, безусловно, к этой теме мы будем возвращаться и вновь и вновь, и в моем романе тоже, собственно, хотя это 53-й год, но эхо войны там звучит очень сильно и масштабно. Все фактически герои, они так или иначе войной обожжены, их судьбы войной предопределены. Это, конечно, такая своего рода для нашего народа Илиада, вот как для древних греков гомеровская Илиада стала источником строительства нации, да и для древних римлян тоже. Они тоже себя как-то к этому причисляли, к потомкам там, троянцев. И точно так же для вот нашего народа, советского и постсоветского, вот война – это такая вот точка сборки идейной. Как раз не революция сегодня уже, конечно, а именно Великая Отечественная война. Не случайно все эти мифологические такие истории сейчас поднимаются в кинематографе, и в литературе, и, конечно, акция «Бессмертный полк» тоже говорит об этом таком метафизическом значении того времени для нас. Ну и плюс, ведь самая распространенная тема вообще в литературе, в кино, в театре, это поиски отца. Это некий конфликт с миром в этом поиске отца. Это вот здесь мы уже вспоминаем миф об Одиссее, да, Гамлета, ну что угодно. Вот это эти поиски отца, поиски своих корней, поиски истоков, мне кажется, сейчас для нас очень важны. А наши корни – это все-таки советское время. Мы оттуда вышли так или иначе, и вот понять, что и как нас формировало, и что из этого следует сохранить, а что, может быть, от чего отказаться. Вот это важная сегодня тема для разговора. Я думаю, поэтому мы обращаемся к тому времени все время. Для того, чтобы найти себя сегодняшних, для того, чтобы какую-то найти точку опоры под ногами.
Причинно-следственные связи, почему все так произошло? Просто мне непонятно, почему в данном случае только ключевая фигура Сталина, и вокруг нее, хотя ну, не только же Сталин был, вокруг нее столько разговоров и зеркально противоположные мнения, которые вызывают еще большие разговоры, споры и ссоры.
Ну вот потому что он уже становится мифологической фигурой, он уже перестает быть каким-то историческим персонажем, становится такой мифологической фигурой. Он очень, кстати, в это вписывается.
После небольшой паузы вернемся в эфир. Напомню, что в гостях у нас Ольга Погодина-Кузьмина, «Культурные люди» в эфире.
«Культурные люди». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Культурные люди.
Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что в эфире «Культурные люди». С вами Ольга Маркина. В гостях у нас Ольга Погодина-Кузьмина. И мы говорим о новом романе Ольги, который называется «Уран». Действие происходит в 1953 году. А, насколько я понимаю, Селомя – это поселок в Эстонии. Я просто там...
Городок, да.
Да, такой городок.
Город.
Я просто там была, и поэтому у меня название это не осталось впустую. И также о каких-то ключевых моментах мы говорим, о том, почему сейчас люди возвращаются в свое гипотетическое прошлое. Потому что, ну, наверное, нету в России человека, у которого не было бы резкого отношения у предков к Сталину. То есть либо резко хорошее, либо резко плохое. Я просто вспоминаю свое раннее детство, когда умер... Господи, боже мой, кто же там умер? Это Брежнев, наверное, первый, да, умер. Мама плакала. И сейчас мне стало смешно. Вот я сейчас понимаю, что плакали люди... потому что для них стабильность, которая вот это выбивалась, мы сейчас в этом смысле гораздо подвижнее. У нас нет стабильности вообще ни в чем. Мы не знаем, что будет завтра. Я уже говорю про погоду.
Да, мы пережили, конечно, это настолько драматическое время 90-х, которое нас закалило, конечно, очень крепко, тех, кто его выжил и пережил его. И это, безусловно, сегодня нас уже так просто на щелчок не возьмешь.
Подумаешь,
да,
ну,
да,
умер,
да.
Ну и...
Ну, да. Но тогда, конечно, люди по-другому воспринимали мир, и действительно, этот советский проект, он во многом, вот части идеологической, он действительно был успешен, потому что, собственно, если говорить вообще о либеральной идее, она ведь была очень-очень популярна и в Западной Европе. Огромное количество примкнувших к коммунистической партии по всему миру людей было. Просто в какой-то момент с этим этот проект прикрыли, начали бороться. Там в Америке наступила эпоха маккартизма, закрытие коммунистической партии и так далее. Ну, там был целый ряд. Но идея-то была очень обаятельная. Справедливость, равенство, интернационализм, то есть возможность сосуществования разных народов, религий, ну и, собственно, рас в одном государстве. Даже как-то религиозный вопрос при Сталине, между прочим, по-разному решался. Но вот после войны начинается обновление, церкви возвращаются, храмы, возникает, собственно, вот тот институт патриаршества, который сейчас до сих пор существует. Это при Сталине все во время войны. Он не случайно обращается к советскому народу с этой знаменитой речью «братья и сестры». Он вспоминает свое семинарское прошлое, вспоминает то, что он был связан с этим. На время атеистическая форма Советского Союза прекращается, это действительно... Кстати, у меня это описано в книге. Но еще очень важная тема, которую я там затрагиваю, это тема вот этого национального противостояния, потому что там есть Эстония, естественно, там есть линия семьи, которая не принимает советскую власть, которая борется, братья уходят в лес, тут те самые лесные братья, партизаны, амайкайцы, как это называли, ну, то есть такая эстонская линия, где я тоже пытаюсь понять и разобраться вот в этом очень непростом вопросе, который по-разному воспринимается. И за что мы можем сказать спасибо Советскому Союзу? Ну, уж в других, может быть, областях и нет, но за то, что мы действительно были воспитаны интернационалистами. Действительно, несколько поколений людей, ну, они не понимали, что такое национальная рознь, но в тех масштабах, в которых мы видим это сейчас. Мы видим, насколько в мире происходят вот эти конфликты межнациональные, как они обострились, как они вот даже... То, что происходит сейчас в Индии, на границе с Пакистаном, тоже какие-то столкновения, то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что у нас тут происходит между Россией и Украиной, это, конечно... говорит о том, что вот эта идея интернационального сосуществования, мирного, дружелюбного, взаимоуважительного, она очень хочется, чтобы она как-то вернулась в той или иной форме к нам.
А скажи, пожалуйста, вот недавно прошел у нас сериал «Чернобыль». Ты его смотрела?
Да, смотрела. И, кстати сказать, я бы сопоставила даже «Уран».
Я поэтому и задала этот вопрос.
Да, потому что это мне и читатели некоторые говорят о том, что есть действительно сходство между этими атмосферой, несколько такой мрачноватой, которая в Чернобыле уловлена, и той атмосферой, которая в моей книге существует. Я думаю, что эта тема волнующая, эта тема острая, тоже ядерное противостояние двух держав, которое начинается вот тогда, в 1946-1948 году, когда у Советского Союза тоже появляется ядерная бомба, и, собственно, дипломатия сразу же переходит на некий новый уровень, потому что если там президент Гувер, узнав о ядерной бомбе, говорит о том, что теперь мы будем вести, теперь дипломатия будет новой, мы будем все переговоры вести там с атомной бомбой в кармане, и нам это уже дастся очень легко. Но когда появляется паритет, и у Советского Союза тоже появляется такое же оружие, разговор уже становится иным. И сейчас мы, к сожалению, тоже вот на острие этой проблемы, как выходить из этого кризиса, никто не знает, и, собственно, и перспективы здесь могут быть и в том числе очень-очень мрачные, мы это понимаем все.
Ну, вот интересная история заключается в том, как мне кажется, что сейчас ни на кого ничто сильное впечатление не производит. К примеру, даже если инопланетяне, да, прилетели, бывает.
Ну, я думаю, что мы переживаем действительно какое-то кризисное время для всего человечества. Эти эпохи происходили, это все существовало. Действительно, сменяется какая-то так, идейная парадигма, может быть. И очень надеюсь, что мы это переживем все-таки. А то, что это перестает так сильно волновать, люди настолько загружены информацией, мы сейчас живем, конечно, в информационном коллапсе, потому что такое огромное количество со всех сторон информации, что просто сесть, задуматься, как-то осознать какие-то вещи, наверное, не все могут. Очень мы следим за этой информационной модой, какие-то темы появляются в этом поле, их надо всем обсудить, потом они исчезают, все о них забывают через...
Три дня максимум.
Ну вот,
любая
тема, да,
что бы ни случилось.
Да. Ну вот это новая такая, новая реальность, к которой нам так или иначе нужно приспосабливаться. Так как человек ко всему приспосабливается, я думаю, он начинает приспосабливаться и к этому. И я думаю, что появятся какие-то новые сообщества, может быть, идеи такого какого-то, может быть, простоты, отсутствия отсутствие этого информационного потребления, уход от этой избыточности в той или иной форме.
То есть все будут покупать кнопочные телефоны, пользоваться старыми компьютерами без интернета, только с Word, да?
А может быть, потому что, вот, насколько я знаю, люди, принадлежащие там, к серьезной элите, бизнесу и так далее, они имеют два телефона. Один там порыться в интернете, а другой кнопочный, звонилка, да, для того, чтобы это все нельзя было прослушать, отследить и так далее. Потому что действительно технологии очень шагнули вперед. И телефон лежит, но не только вы смотрите на него, но и он смотрит и следит за вами.
Телефон смотрит на нас, это правда. Часто возникает такое ощущение. Я хотела еще поговорить об интересном таком явлении, которое для меня, например, впервые я услышала это слово «буктрейлер». Я очарована. То есть теперь, друзья мои, вы можете не только фильм посмотреть, трейлер, и понять, хотите ли вы на него идти, но вы можете посмотреть трейлер на книгу.
Да, это действительно такой новый тренд. Не так давно он появился, может быть, там несколько лет, где-то там.
Видать, я прошла как-то мимо.
Да, может быть, тебе просто это не попадалось, и тем более, что не так часто этим занимаются профессионально, довольно часто там в издательстве где-то там собирают какие-то картинки и делают. Вот. Но такая технология, искусство, может быть, даже буктрейлеров, оно развивается. Сейчас уже даже конкурсы буктрейлеров, фестивали появляются постепенно. И вот мы тоже сделали даже несколько буктрейлеров на нашу книгу. Сейчас будем потихонечку выкладывать. В этом мне помогла команда моих московских друзей театральных, и Анна Перелешина, и Маэль Дюваль, замечательный оператор и актеры, которым всем хочу сказать спасибо. Но вот они как-то с энтузиазмом взялись и сделали очень симпатичный буктрейлер на книгу «Уран». Есть и другие примеры интересных трейлеров. Мы сейчас стали визуалами. Нам, конечно, проще посмотреть, послушать. Очень многие слушают аудиокниги, уже глазами читать многие не хотят. Но как бы там ни было, я считаю, я не против этого. Я считаю, что если какие-то новые технологии тебе предлагает мир, ты должен их использовать и подключить к твоей идее. Не отказываться от них с презрением, не держаться за что-то там.
Нет,
старое.
Я буду только бумажные книги.
Да,
книги,
нет,
кстати,
есть и писатели, которые пишут только от руки, потом перепечатывают на машинке.
Да, я знаю таких много писателей.
Да, но я считаю, что это неправильно, потому что, когда ты работаешь на компьютере, ты делаешь то же самое, только намного быстрее и, собственно, эффективнее, потому что ты можешь там переставить строчки, если раньше посмотреть черновик там Достоевского, Толстого, вот эти все склейки, переписки, перепечатки. Это надо иметь Софью Андреевну Толстую, чтобы она сидела там и ночами переписывала «Войну и мир». А сейчас ты взял, переставил абзац, отклеил, купировал и, собственно, сам себе редактор, можно сказать. Поэтому и здесь вот в части буктрейлеров, я думаю, что все будет двигаться, книги будут становиться более визуальными, может быть, появятся еще какие-то новые жанры, может быть, электронная книга с мини-иллюстрациями или с какими-то отрывками.
Неплохо. Угу. А прервемся на рекламу, после нее вернемся в эфир.
Культурные люди. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. Культурные люди.
Вновь возвращаемся в эфир. Культурные люди у нас в гостях, то есть просто такие наикультурнейший человек Ольга Погодина-Кузьмина, сценарист, драматург, писатель. Я так понимаю, что у тебя сейчас выходит интересный фильм, это документальный фильм, да? Это часть документальной, или это прям-таки художественный фильм? Вот. «Легенда Петербурга. Ключ времени». Но просто меня, видимо, студия «Лендок» сбила. Где ты одна из авторов сценария, да?
Да, мы работали над этим фильмом вместе, собственно, это...
«Ключ времени» — это что, детский фильм?
Детский фильм. Это детский фильм, фильм-сказка, ну, для семейного просмотра. Там есть приключенческий сюжет, режиссер его и главный сценарист Алексей Тельнов. А киностудия «Лендок», кстати сказать, в последнее время занимается художественным производством очень активно. Мы сделали вот с киностудией «Лендок» как раз фильм «Облепиховое лето».
Который получил неимоверное количество премий.
Да, он оказался, на удивление, даже не то чтобы успешным, а как-то очень его полюбил зритель. Его приглашают на множество фестивалей. Вот до сих пор, он там недавно показывали в Италии, в Польше. До сих пор вот уже... там год, больше года, два, по-моему, прошло с момента выпуска. Ну, я очень рада. Мы не ожидали, честно сказать, такой реакции. Это фильм о жизни и творчестве драматурга Александра Вампилова. Мы знаем, он трагически погиб, утонул в Байкале. 35 лет ему было всего-навсего. Но мы помним его произведения замечательные. И вот Андрей Мерзликин, актер тоже всеми любимый, играет эту роль. Фильм вроде бы скромный, небольшой бюджет. Собственно, мы снимали его и рассчитывали на то, что, ну да, покажем на каких-то фестивалях. Все-таки такая узкая тема для любителей Вампилова, драматургии. Но оказалось, что как-то его очень тепло приняла публика, особенно в Сибири, в Иркутске, на Сахалине. То есть где-то вот в регионах, которые, может быть, немножко чувствуют себя обделенными вниманием, потому что сейчас кинематограф старается говорить о каких-то жизни там, модных хипстеров или каких-то там одиноких очень богатых миллионеров, живущих там, в каких-то огромных прекрасных квартирах.
То есть очень далеко от жизни.
Далеко
совершенно.
От жизни, скажем так, наших простых людей, живущих в больших и малых городах нашей огромной необъятной родины. Ну и в лучшем случае, если им повезет, там снимут про них какого-нибудь «Левиафана», про то, как все у них плохо, черным-черно.
Вряд ли им это доставит удовольствие,
да,
просмотр этого фильма, да?
Ну, кому-то доставит, кому-то не доставит. Такие фильмы тоже, конечно, нужны, но когда вот существует только это, наверное, это неправильно. А тут вдруг люди это восприняли как разговор, серьезный разговор об их жизни, о корнях, опять же, о каком-то источнике. Я очень люблю, скажу честно, у меня огромное есть уважение и любовь к такому типу, как провинциальный русский интеллигент. Мне кажется, вот это и есть наша соль земли, именно не московский, не питерский, увы, а именно человек провинции, который живет ну, по-настоящему какими-то важными вещами, и следит за новинками, и читает, и приходит, и хочет, чтобы о нем говорили, чтобы его заметили, чтобы его узнавали. И я рада, что сейчас появляется, ну, большое количество каких-то фестивалей, региональных форумов, и кинофестивалей, и литературных. Вот фестиваль «Литер» Владивосток, литература Тихоокеанского региона, да, во Владивостоке, куда мы ездили с огромным вниманием и радостью для того, чтобы познакомиться с читателями местными. И, кстати сказать, рада, что эта тема продолжается. Я вот состою в жюри премии имени дальневосточного писателя Арсентьева, который автор известного романа «Дырсу Узала» и фильма одноименного. И, собственно, мы будем вот выбирать какие-то книги, которые посвящены именно Дальнему Востоку, написаны там или о Дальнем Востоке, так или иначе. То есть открывать и Москве, и Петербургу, и вообще другим читателям российским вот эту вот региональную прозу региональных авторов, писателей. Я думаю, что это очень здорово и отлично.
Вообще-то я порадовалась по поводу того, что «Облепиховое лето» очень хорошо посмотрели, потому что в основном все-таки как американский кинематограф рулил, так он и рулит. Но мне кажется, что в какой-то момент зритель начал ждать. А чем мы ответим? А мы отвечаем, ну, Матильдой. Вот. Матильду посмотрели все. То есть я считаю, что больше рекламной кампании было придумать невозможно. Это, конечно, очень крутой ход. Поэтому хочется же какого-то кино российского.
Ну, вообще движение есть, тенденции есть. Нужно сказать, что действительно мы через методом проб и ошибок, разбивая лбы, как-то идем к какому-то сегментированию рынка. Потому что необходимо, безусловно, чтобы было и коммерческое кино, и патриотическое. Пусть оно будет спортивное, эти наши фильмы. Фильмы действительно очень и в коммерческом отношении удачные, и кино какое-то фестивальное для зрителя, не, может быть, не самого широкого. Вообще, на мой взгляд, Голливуд как-то все-таки переживает некий кризис, потому что эти развлекательные фильмы, они, ну, перестают даже и у них собирать кассу, ну, по сравнению с тем, что это было прежде.
Хорошо, а что происходит тогда?
Ну, я думаю,
в общем и целом, что происходит?
Я думаю, что происходит поиск каких-то новых смыслов, сюжетов, тем, новых выразительного языка.
Слушай, ну есть же какие-то общие темы, там, любовь, война, которые никогда не устаревают и всегда задевают. Разве не так?
Не так. Эти темы, они важны, но они всегда находятся, должны находиться в контексте какого-то более конкретного высказывания. У нас есть там наши великие романы про любовь, «Тихий Дон», например, или «Война и мир». Но они, любовная линия, которая в них монтирована, она, конечно, очень важна для нас, но все-таки это судьба на фоне большой истории.
Да, но если бы меня спросили, про что «Война и мир», я бы вряд ли сказала про любовь, как это ни странно.
Хотя вот эта история Наташи Ростовой и Андрея Болконского, она заставляет нас подключаться к этой теме, к этой вот истории, к этому сюжету. Без нее бы, собственно, ну... Вот, поэтому всегда, мне кажется, каждая национальность, если мы говорим о каком-то национальном искусстве, национальной культуре, а без этого разговора тоже никак, никуда мы не денемся, потому что существуют какие-то глобальные, глобалистские формы, но они пусть себе и существуют в своем там определенном сегменте, но необходимо иметь и национальную культуру, национальное кино, национальную литературу. Безусловно, ее имеет каждая там уважающая себя страна, государство, и это нормально и хорошо. И вот, собственно, разговор о том, что из себя должно представлять именно национальное кино, там не обязательно должно быть там каким-то ура-патриотическим или каким-то воспевающим, восхваляющим, но, может быть, архи-критическим. И,
Хорошо, «Левиафан» – это патриотическое кино?
Да, я думаю, да, да. Да, безусловно. Ну, здесь есть такой момент спекуляции, который там можно обсуждать как угодно. Но Звягинцев, безусловно, режиссер очень интересный, глубокий. Мне нравится у него фильм «Елена», там много смыслов открывает. Ну, как бы там ни было, такие фильмы, они, да, они нужны, о них люди говорят. Даже если они говорят в негативном контексте, мы, понимаешь, мы уже знаем, от чего мы можем оттолкнуться. Потому что когда нам говорят, вот так не надо делать, вот это неправильно, это нехорошо, это не надо так говорить о своей стране, как говорит, например, Звягинцев. Ну, может, с этим соглашаться, не соглашаться, но мы уже от этого отталкиваемся. Мы уже размышляем о том, а как нужно говорить.
То есть какая-то позиция изначально, она зрителю предложена и...
Да, да, и мы об этом дискутируем. Это, собственно, как раз и задача культурного слоя того, который создаем мы, культурные люди.
Кстати, культурные люди в эфире, да, и у нас в гостях Ольга Погодина-Кузьмина. Ты имеешь в виду, что, грубо говоря, недостаточно человеку посмеяться и уйти с фильма или спектакля, но обязательно, как в классике нам говорили, заронить мысль, которая должна потом прорасти. Ну, я как с юмором это говорю, но на самом деле это так и есть.
Да, безусловно. Мы, по счастью, все-таки сохранили какой-то достаточно высокий уровень образования, восприятия жизни, языка, потому что хочу с радостью отметить, как мы там не ругаем молодежь, но вот когда приезжаешь в Иркутск или вот в Южно-Сахалинске я 2 недели провела там на фестивале, ты говоришь с молодыми ребятами, и ты понимаешь, что это очень классные ребята, они владеют языком прекрасным русским, так же, как, собственно, и...
Ну, может быть, это очень узкая прослойка, как нам
ничего
говорят?
Ничего подобного.
То есть все-таки не так все плохо, как...
Не совсем умные, ничего не плохо.
плохо. Все читающие. Кстати, да. Вот роман «Уран», он имеет какую-то целевую группу, если так возможно сказать вообще про литературу и про искусство сейчас? Я имею в виду возрастные или какие-то рамки?
Ну, я думаю, что это все-таки 18+, мы вот написали на
там
книге.
Есть нецензурная брань?
Нецензурной брани там нет.
Но подпись есть?
Нет, подпись тоже нет.
А почему тогда 18?
18+, это же не только брань, это же не только какие-то запреты, это еще и уровень некого восприятия, когда человек достигает такой, ну, условной зрелости, когда он может понять и воспринять смыслы, заложенные в книге, ему просто не очень интересно, наверное, будет. Но, с другой стороны, если он в 16+, уже достаточно развит, интересно, мыслит, читает исторические книги, то почему нет? Собственно, это такая вот некий ориентир для читателя. Если говорить о том, на кого ориентирована эта книга, наверное, ну, как раз вот на думающего читателя, на того, кто ищет ответы на сегодняшние вопросы, может быть, в прошлом, в настоящем.
Прервемся на рекламу и вернемся в эфир.
Культурные люди.
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Культурные люди.
Мы возвращаемся в эфир «Культурные люди». В эфире у нас в гостях писатель, сценарист, драматург, журналист Ольга Погодина-Кузьмина. Вот, ты знаешь, я произношу это «писатель», хочется сказать «писательница», а «сценарист». Нет, «сценаристка» не хочется сказать. Скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к феминитивам и к этой нынче новомодной истории? Авторка, что там еще? В общем, все то же самое, только в женском роде. Учителька. Нет, учителька вроде была уже.
Ну, я отношусь...
Когда тебе говорят «писатель», тебя это не оскорбляет?
Ну, наоборот. Язык русский, ну, вот так устроен, что у нас существует мужской и женский род, и в основном профессиональные некие роли распределены вот по мужскому роду. Я считаю, что настаивать на каком-то намеренном искажение языка и его трансформации не следует. Если какое-то слово приживается, прекрасно. Язык, он ведь живое существо, он живет своими законами. И, например, почему мы говорим «кофе» в мужском роде?
Потому ну, уже можно в среднем, не волнуйся.
Раньше он назывался «кофей», да, и он был «он». Ну, «рояль», например, была «она» или «ботинка». Тоже была она, потом вдруг превратилась в ботинок. В общем, язык вот живет по своим законам. Какие-то, наверное, из этих феминитивов останутся, какие-то нет. Но для меня борьба за женские права, она заключается не в этом, честно сказать.
А в чем?
Совсем в других вещах. Ну вот когда-то, когда я начинала только работать как автор и такие поднимала довольно радикальные темы, мне издатели многие предлагали писать под мужским псевдонимом. Это делают, да, наши авторы некоторые.
Ну да, это историческая такая штука.
Да,
Рошанс, например,
что издателю это проще продать, что это будет такая вот как бы более понятная история. Но в тот момент мне как раз-таки я сделала вот этот довольно осознанный выбор в сторону все-таки того, чтобы оставить свое имя и фамилию на всех, собственно, творческих продуктах, которые я делаю, занимаюсь, чем я занимаюсь. Потому что мне кажется, что... Ну, если ты взялся в этом поле работать и бороться на равных, ну, так и борись с открытым забралом, под собственным именем, а не пытайся как-то вторгнуться. Поэтому я не очень понимаю женщин, которые требуют, чтобы их называли в мужском роде или так. Если ты действительно отстаиваешь права женщин, Но оставайся женщиной, люби себя как женщину. Не переодевайся, не переобувайся в мужчину. Оставайся женщиной, но отстаивай свое место достойное в этом мире.
Слушай, мне вообще как-то странно все это. Я не вижу никаких проблем и угнетений. То есть я всем сочувствую, я всех понимаю. Я понимаю, почему они это делают. Но вот лично я со своей стороны не вижу, какие у нас есть проблемы. То, что мне не дают шпалы укладывать, так вроде дают. Или что там, машинистом метро я не могу стать. Но я переживу. Меня это не оскорбляет.
Понимаешь, вот профессия актерская, профессия отчасти нам журналистики, они сейчас все-таки абсолютно равноправны.
Там, ну, конечно, равноправны.
Да, там действительно и женщины, и мужчины имеют ровно одинаковые там и вес, и авторитет, и так далее. Но существуют некоторые профессии, в которых женщинам приходится еще отстаивать свое право ими заниматься. Режиссер, например.
Да, это точно. Я поняла, я эгоистка. Просто меня это лично не касается и не задевает, поэтому для других мне дела и нету. Оль, я вот хотела еще поговорить о прошлых книгах, потому что их-то я читала. Вот. Сколько их было? Вот начиная с «Адамова яблока», это
трилогия.
Почему эта тема выбрана? Ну, я напомню, что, собственно говоря, в книге «Герои», во-первых, власть придержащие люди в такой степени, в большей. Во-вторых, люди нетрадиционной ориентации. Почему?
Ну, я-то как раз часто пишут, да, гей-роман, гей-проза. Для меня как раз это не является таким вот системообразующим моментом. Мне кажется, я все жду, когда эту трилогию переиздадут уже одной книгой, как-то она снова появится.
Она будет очень толстая.
Не очень, ничего.
Ну, так все-таки толстая.
Достаточно, да. У нее есть, конечно, свои поклонники, меня там до сих пор пишут люди часто.
У тебя, наверное, много поклонников лиц нетрадиционные.
Нет, это, кстати, не обязательно. Много пишут и девушек, и женщин, которым нравится такие книжки читать. «Мужской мир», что-то такое полное загадок. Мне кажется, что эта трилогия является таким неким итогом и попыткой проанализировать вот эту нашу жизнь нулевых, таких, начала 2000-х годов, ну, с самого конца где-то 90-х и до, там, 2010-го года. Потому что, когда говорят, что нет книг о современности и так далее, вот мне кажется, что эта моя трилогия была действительно попыткой проанализировать вот эти взаимосвязи этих героев, которые появились на волне этого, ну, скажем так, сметения барьеров, открытости в 90-х годов. И здесь и тема бизнеса довольно такого волчьего, который ведется волчьими хищническими таким способом. Это и тема, да, сращения бизнеса и власти, и которая тогда только начиналась, ну и пришла к каким-то естественным своим закономерностям. Это и, конечно, гей-тема, потому что она вот впервые открывается и становится какая-то, появляется и свобода говорить и заниматься там чем угодно, даже избыточная свобода, свобода, которая приводит к разрушению и каких-то нравственных основ, потому что это тоже такая весы, которые, чаши которых перетягивают то в одну, то в другую сторону. Вот, поэтому мне кажется, что это все-таки такой портрет, слепок того времени. Это время закончилось, и закончилась книга. Но я думаю, что там пройдет еще несколько лет, и ее можно будет читать как, ну, как уже тоже исторический роман, который посвящен вот тому, той эпохе. Она уже ушла, и ее мы не вернем. Она тогда была со всеми своими достоинствами и недостатками. Там есть еще эта линия авантюрная такая, связанная с таким, ну, прообразами разных иностранных инвесторов, которые вроде там Уильяма Браудера, которые приезжали к нам в страну и под видом каких-то благородных овечек занимались хищническим разграблением, и за ними тянулся кровавый след каких-то убийств и так далее. Ну, в общем, вот эта вся атмосфера, она там в этой книге есть. Я ее очень люблю, и героев этих люблю, и я надеюсь, что у нее еще появится как, какая-то своя свое какое-то внимание, восприятие в дальнейшем.
Но мне, например, очень понравилось. С большим удовольствием прочитала, и с таким же удовольствием жду роман «Уран». Надеюсь, что он точно так же поразит многих читателей, и у тебя будет очень много хороших отзывов. Ольга Погодина-Кузьмина была у нас в гостях. Культурные люди в эфире. Спасибо, Оль.
Спасибо большое. Всего доброго.
Культурные люди.